Глава 8. Будни диггеров. Август 2002 года. Подземелье Москвы. За эти 4 часа Харек заработал и содрал 2 мозоли на руках. Несколько раз помер и кое-как снова ожил, как какая-то птица, которая возрождалась из пепла. Они с Лешим по очереди миллион раз вдубасили кувалдой по заморовке, а потом еще миллион раз, а потом еще 1,5 миллиона, и, мама родная, они просто осатанили от усталости и нехватки воздуха. На сегодняшний вечер у Харя намечалась легкая пьянка по случаю Риткиного отъезда в Днепропетровск, и еще утром он раздумывал, приглашать туда Лешего или нет. Ближе к вечеру Хорь решил, что хоть Леший и со странностями, не компанейский он человек, если честно, только пригласить его все-таки стоит. Легенда московских подземелий как-никак. Только когда Хорь огласил это самое приглашение, Леший прореагировал очень вяло. Ни 70-градусная чача из Абхазии, обещанная кем-то из гостей, ни веселые жопастенькие девчонки, тощие и скучные, у Харя не водятся, это знают все, его не взволновали. — Работаем, — сказал он, — а там видно будет. — Пойди пойми ты его. Не компанейский человек, одним словом. Мало того, что они честно отработали шахтерскую смену, с них льет в 3 ручья, и дышать скоро будет нечем, надо ведь просто-напросто и меру знать. «Воздух!» — пел Костя Кинчев. «Мне нужен воздух!» Под воздухом тут имел в виду деньги. Бабки, капусту, лаве — а жадность фраера сгубила, как известно. А Харю сейчас нужен самый обыкновенный воздух. Не с вершин швейцарских Альп, а московский, пусть и пропитанный бензиновыми выхлопами, но относительно свежий воздух. — Костю Кинчева, помнишь? — крикнул Харек в спину орудующему кувалдой Лешему. Ему удалось перекричать и грохот ударов, и гулкое, ракучущее под низкими сводами эхо. «Кинчев, который Химку нам продал, натовскую!» Леший долбает в прежнем темпе, даже не обернулся. «Нет, Кинчев, который в Алисе!» «Алиса? Какая Алиса?» «Бум-бум-бум!» «Ну, группа такая!» — объясняет Хорь, и слова тонут в хрусте раскалываемого кирпича. «Музыка, танцы... Ладно, неважно. Не знаю Кинчева». В общем, вечеринка накрывалась. К этому все шло. А Леший и в ус не дует. «Слушай, давай передохнем, что ли?» — сказал Харек. «А? Отдохни, мать твою!» — орет Хорь. «Пошли домой!» Леший остановился, обернулся. На лице написано «не понял», отворачивается и долбает дальше. Вскоре завибрировал будильник на хоревой трубе. 10 минут прошло. Сейчас его очередь брать в руки кувалду. Хорь плюнул и встал. Колени не хотели разгибаться, вот доработался, а руки трясутся мелкой дрожью. Хорь представил, как он такой рукой будет вечером гладить жопастеньких, и ему вдруг стало смешно. «Ты чего?» — улыбнулся Леший. «Второе дыхание?» Хорь сразу помрачнел. «Не, так просто». Он сказал себе, что честно отработает эти 10 минут, а потом берет Лешего в охапку, и они сваливают отсюда. Или пусть Леший долбает один, если ему так хочется. Но на 10 минут Харя не хватило. Замах становился все короче и слабее, и в какой-то момент руки не удержали кувалду. Она просто вывалилась на пол, звякнув железом о камень. «Все, она меня сделала, сука! Больше не могу!» Хорь обернулся к Лешему. Луч фонаря скользнул по согменной фигуре, сидящей на куче выбитого кирпича, по чумазому лицу, расчерченному светлыми вертикальными линиями следами от пота. Лицо зажмурило глаза и отвернулось. «Иди домой», — сказал Леший. Я подежурю здесь. Хорь вдруг вспетушился, сам не понял почему. «Какого хрена?» — каркнул он севшим от пыли голосом. «Что ты будешь сидеть здесь, как дурак? Пошли вместе!» «Не пойду. Там немного осталось. Кто-нибудь придет, ковырнет чуть, и он уже там. А мы с носом!» Леший включил свой налобный фонарь, посмотрел на содранные в кровь ладони. «Иди, завтра вернешься. Пожрать принесешь чего-нибудь и воды побольше, чтобы мыться». Хорь уставился на него и собрался что-то сказать, но ничего не сказал, потому что Леший был прав. Неизвестно, что за этой стенкой укрыто. Может, очередное крысиное царство государства, а может, и что посущественнее. Кто знает. Потом всю жизнь будешь себя за локти кусать, а торчать здесь хорю, ох, как не хочется. Но не хочет он больше торчать здесь, ему нужен воздух. Вот Леший. Этот может сутками не подниматься к поверхности, как рыба глубоководная сидит, жабрами шевелит, светит своим фонариком охрененный подземный монстр, и ничего ему больше не надо. Ну и ладно, и пусть сидит, раз нравится. А с третьей стороны, — подумал Хорек, — ну что, Леший, он что, святой? Посидит в темноте час-другой, ну еще посидит, пока совесть успокоит, а потом встанет, стеночку ровненько доломает и все вынесет, что ценного есть, припрячет где-нибудь, а на утро что-нибудь соврет. Может такое быть? Он даже не успел додумать ответ на свой вопрос, как Леший сказал: «Без тебя ломать ничего не буду. Иди, не бойся». «О чем это ты?» — бросил Хорь. У него вдруг зачесалось за ушами, под мышками, под коленями и везде. «Ну и сволочь я все-таки», — подумал Хорь. «Хотя с четвертой стороны...» «Ладно, все, спокойной ночи». Он уже, можно сказать, пошел. Даже комбез свой закидной расстегнул, чтобы переодеться, но зачем-то глянул на часы и увидел — половина двенадцатого ночи. «Мама родная, полдвенадцатого. Дойдет домой, будет за полночь». «Вот дняцкая стенка», — подумал Хорь, и понял окончательно, что никакой вечеринки не будет. «Теперь уж точно не будет. Закончилась вечеринка. Прощайте, девки жопастые, прощай, чача, в 70 градусов!» Он взял кувалду, глянул на стенку, сказал ей: «Сука!» и врезал последний китайский раз, точно последний, точно китайский, и даже руки не болели и не дрожали. Но под кувалдой вдруг что-то хрустнуло. Хорь испугался, что сгоряча переломил ручку, и тут же пара кирпичей с какой-то задумчивой ленцой вывалилась из стены и, хлоп, опрокинулась во мрак. Сезам открылся. Одной половиной мозга Хорь все еще продолжал думать о своей драгоценной научно-исследовательской кувалде, о разбитом тяжелой шахтерской работой организме и пропавшей вечеринке, но уже без ажиотажа, вяло, по инерции, а другая половинка была охвачена пожаром и плавилась, как масло на горячей сковородке. Сезам открылся. Тайна. Пиастры. Трудно передать, что делается в голове у диггера, когда перед ним открывается в тщательно выложенной кем-то замуровке тайный ракоход, заветная черная дырка. Ни сдобная Скарлетт Йоханссон, ни поджаристая с корочкой Анджелина Джоли, ни знаменитая на всю Волхонку проститутка по кличке Белая Лошадь, никто и ничто в этот момент не заставит диггера отвернуться от свежего пролома. В общем, Хорь ожил. Он несколькими ловкими ударами расширил отверстие, отшвырнул кувалду и просунул голову внутрь. Света налобника хватало только осветить крохотный пятачок лунного пейзажа из песка, щебня и битого стекла. Остальное — темнота, Но главное не то, что он там увидел. Главное, что там, в проломе, воняло падалью. Натуральной падалью. Даже нюх напрягать не надо, и так все ясно. Хорь высунулся и сказал: «Мусорка, леший! Мусорка! Макрилова!» Леший отодвинул его в сторону и тоже сунул голову. «Бомжатник бывший, наверное», — сказал он. «Бывает». «Что бывает? Почему бывает?» — взорвался вдруг Хорь. «Почему обязательно бомжатник?» Он выхватил у Лешего из рук кувалду, на которую тот опирался. Отобрал ее с таким видом, будто именно Леший и виноват в том, что из черной дыры не тянет сухим пряным запахом нетревоженных гробниц, столетних бумаг и сокровищ, что прет обычное вонище. Он бил по стене снова и снова, пока не открылся проход, в который можно было войти, почти не сгибаясь. Потом отшвырнул кувалду в сторону. «Все», — сказал Хорь, тяжело дыша. «Пустым теперь отсюда не уйду». Он выплюнул на ладонь давно обезвкусившуюся размочаленную жвачку и прилепил ее вверху пролома, обозначив свою территорию. Пусть и никчемную, заваленную отбросами, пусть, но свою, законную.
«Вот это по-нашему. Прирожденный диггер. Молоток», — одобрил Леший.
Он нашарил на полу окурок и рядом с белой кляксой Риглиса нарисовал свой фирменный значок в виде разлапистой елочки.
«Вот и застолбились. Ну что, может, и найдем какой-нибудь медный чайник эпохи Цинь?»